Это «Медуза».
Британская армия на прошлой неделе провела негласные учения по отражению возможного нападения со стороны России на страны Балтии. Министр иностранных дел Украины заявил, что дроны украинские, которые падают на территории стран Балтии и Финляндии, специально отклоняются Российской Федерации, и это провокации. Глава литовского МИД в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что у НАТО есть средства, чтобы уничтожить крепость под названием Калининград, если это потребуется. О перенесении войны в Европу, насколько это вероятно, хочется поговорить, и делать мы это будем с исследователем международных отношений, с директором Берлинского центра Карнеги, с человеком, который играл роль Путина, Александром Габуевым. Привет, очень рад.
Привет. Ну, играл в Wargame, в таком специальном упражнении, не в кино. Все-таки я не Джуд Лоу от слова совсем.
Объяснения последуют и будут фотографии вместе с командой, российской командой, которая принимала участие, да, в этой военной игре. Меня, кстати, зовут Владислав Горин, вы на канале «Медуза». Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и подумайте над содержательным комментарием. Очень ценно, когда вы свои отзывы в комментариях оставляете, особенно если немножечко подумаете над смыслом. Всегда очень полезно и интересно. А есть ли, дорогой Александр, признаки того, что конфликт распространится дальше Украины? И еще по одной из довоенных песен, такое очень маргинальное произведение довольно маргинального писателя, который получал русский букер, «Сколько же можно, родимое, драпать, когда же танки мы двинем на запад?» Насколько это вероятный сценарий в твоем представлении?
Мне кажется, что, во-первых, война в Европу уже пришла, пусть и не в формате открытых боевых действий, а в гибридном формате. Можно спорить о том, когда это началось. Есть европейские голоса, которые говорят, что путинская Россия и так вела гибридную войну против Европы, пусть и в некинетическом формате, дезинформация, агенты влияния, всякий кибершпионаж и прочее. Что, наверное, так, это бы много свидетельств из разных источников, не только правительственных, но и журналистских, в том числе коллег, которые когда-то базировались в России, которым мы, я думаю, что можем доверять. В любом случае, в момент, когда война перешагнула уже в пятый год, мы имеем целый массив данных о том, что Российская Федерация с очень большой долей вероятности использует свою зарубежную сеть разведчиков, военных по линии ГРУ, скорее всего, возможно, по линии СВР и так далее. Здесь не так много информации нам доступно. Для того, чтобы организовывать акты саботажа, для того, чтобы влиять на логистику поставок оружия в Украину, для того, чтобы атаковать производителей оружия Украины, военные объекты стран НАТО, готовить покушение не только на фигур в российской оппозиции, людей, которые поддерживают Украину, но и на лидеров европейского военно-промышленного комплекса, например, Армина Папенгергера, главу и крупного акционера концерна «Rheinmetall». Плюс есть инцидент с залетом большого количества дронов в Польшу осенью прошлого года, и различные инциденты, связанные с попаданием российских дронов или неопознанных дронов в натовское воздушное пространство. И последнее – это перерезание кабелей. Некоторые из этих инцидентов не расследованы или о результате расследования нам ничего не известно. Некоторые из этих инцидентов расследованы, и невозможно однозначно их атрибутировать России. Возможно, что-то из этого инцидента, возможно, какие-то дроны над аэропортами запускали любители что-то поснимать. Но есть довольно большое количество кейсов, которые западные правительства уверенно относят к элементам российской гибридной войны. Поэтому мне кажется, что эта гибридная война уже идет. Если попробовать реконструировать логику российских властей, то она довольно понятна. Есть украинская война против России, ну, которая оборонительная война, но для России это вот ужасный бандеровский режим, нацистская хунта, которые сопротивляются воле народа, большинства Украины, того, чтобы стать следующей Белоруссией и так далее. Как бы это ни объяснял Кремль. Так или иначе, дроны, которые запускаются по российским военным объектам, по российским объектам топливно-энергетического комплекса, по различным портам в России и так далее. Все эти дроны, насколько мы знаем, производятся не только в Украине, но и на территории Европы. Этого никто не скрывает. Есть много официальных данных и косвенных подтверждений этого. Оплачиваются европейскими налогоплательщиками. Это совсем официальная информация. И, насколько мы можем предположить, многие разведданные, которые используются для работы этих дронов, это не просто Google и Яндекс.Карты, а довольно ювелирная работа западных разведспециалистов, не только американцев, которые помогают обходить районы ПВО и так далее. Много из этого делают украинцы сами, но много где им помогают западные спецслужбы. И возникает вопрос, а это война исключительно украинская или это война, в которой Европа не просто платит, но и участвует очень сильно? А если это так, то платить цену за это в российской логике должны не только украинцы, но и европейцы. И, во-первых, важно отомстить. Во-вторых, важно создать некий элемент сдерживания, чтобы растущая цена и растущие риски заставляли европейцев задуматься о том, насколько глубоко и масштабно они собираются поддерживать Украину в этих кинетических операциях на канонической территории России. Поэтому мне кажется, что мы уже находимся вот в этой вот стадии противостояния. Она еще не классическая война, но уже на подходе, вот как раз под этой красной линией. И это очень, на самом деле, рискованная история, потому что если для конвенциональной войны и для ядерной войны у нас есть язык, который описывает стадии эскалации, есть разные модели, профессионалы в погонах и в натовских генштабах и командных структурах, и в российском генштабе и командных структурах, примерно понимают, какие сигналы они друг другу отправляют, что может что значить, и у них есть некие каналы для того, чтобы эти опасные ситуации делать менее опасными и не подходить к краю начала активных боевых действий. Вот в гибридном слое у нас такого языка вообще нет. Мы не знаем, как выглядит эскалация, как контрэскалация, что такое лестница этой эскалации, как нам об этом говорить, думать, как друг друга сдерживать, потому что это вот такой очень сложный слоеный пирог, в котором очень много разных инструментов. И главное, что очень важно для гибридной сферы, это возможность отрицать свою причастность. Да? Plausible deniability, то, что это не мы. И здесь очень важна проблема атрибуции, которую в том числе спецслужбы не всегда могут делать публично, потому что как только ты что-то атрибутируешь, то твой противник знает, как ты это атрибутировал и какие инструменты, источники и методы, выражаясь жаргоном спецслужб, ты для этого использовал. То есть ты палишь свой инструментарий, чего спецслужбам делать не хочется. Поэтому вот этот вот уже аспект войны идет. И я вижу некоторые попытки европейцев его немножко отрегулировать и ввести в определенное русло. Мы можем про это поговорить. Но риск вполне конвенциональной, традиционной войны между Россией и странами НАТО тоже не нулевой, как мне кажется. И я вот недавно участвовал в симуляции, которая меня лично убедила, что если раньше я очень к этому относился скептически, я думал, ну, это все сказки, которые европейцы рассказывают сами себе и электорату для того, чтобы людей напугать и заставлять их затягивать пояса и евро-налогоплательщиков, включая мои теперь, направлять на оружие, а не на то, чтобы Deutsche Bahn вовремя ходил. Вот наша симуляция мне позволила увидеть, почему этот сценарий все-таки возможен, почему к нему 100% надо готовиться, и почему инструменты сдерживания, в том числе учения и так далее, серьезные размышления, публичная дискуссия на эту тему, это в том числе инструмент поддержания мира, если на то будет добрая воля и той, и другой страны, подкрепленная железобетонными аргументами в виде военной силы.
Про эту симуляцию, про Wargame очень хочется спросить, несмотря на то, что ты несколько раз уже про это рассказывал и в интервью на Carnegie Politica у нас, по-моему, тоже было дело, и в статьях, в материалах, но я бы к этому чуть попозже вернулся, и спасибо большое за эту рамку, за то, что конфликт уже идет, и он не очень понятен в атрибуции, и, следовательно, самые разные формы эта гибридность может принимать. Какой-нибудь гуманитарный конвой забегает, да, вперед, снова говоря, говоря про ту симуляцию, тоже, в общем, сравнительно гибридный метод, зашли-вышли, обеспечили безопасность. В общем, к этому стоит прийти. Если мы говорим про классику, если мы говорим про те самые танки на Запад, что обычно в последние несколько лет говорится? Ну, слушайте, малая так мачка, годы ее не могут взять. Российской Федерации не до конфликтов с Европой, не до сувалок условных, потому что она завязла в Украине. На это можно ответить примерно следующее. Ну, конечно, наверное, завязла. Но есть еще Трамп, который не хочет говорить про это и делает это, участвовать в делах европейцев, это существенно. Есть фактор инициативности, и последние события в мире, то, в частности, что делают Соединенные Штаты, показывают, что кто смел, тот съел. И если ты проявляешь инициативу, это дает тебе преимущество. Ну, хорошо, может, ты не сменишь режим, но можешь нанести обезглавливающий удар, да, быстро сформировать реалии на земле. Кроме того, есть у Российской Федерации сейчас прямо новые компетенции военные, и когда мы читаем сообщение про то, что украинские операторы дронов и их специальные подразделения новые куда-нибудь приехали, например, в Швецию, и разгромили ошеломительно для своих союзников на учениях условно шведские соединения, надо понимать, что у Российской Федерации эти же компетенции присутствуют, у европейцев они присутствуют, видимо, в куда меньшей степени. Но там можно дальше выстраивать эти контраргументы, почему Российская Федерация может, в том числе то самое чувство момента, которое связано не только с Трампом, но и с тем, что сейчас НАТО выглядит, европейский фланг, слабым, но эта слабость, кажется, может быть в ближайшие годы исправлена и благодаря донорству в сфере безопасности Украины, и благодаря инвестициям довольно существенным, которые европейцы предпринимают сейчас в этой сфере, когда они, в общем, осознали, что угроза существует, и она не просто так. В общем, что из названного, во-первых, может, ты что-то добавишь, для тебя перевешивает? Может ли Российская Федерация, Кремль, решить на что-то более откровенное, менее гибридное, вот с учетом вышесказанного?
Я извиняюсь заранее, что я буду периодически отсылать к симуляции, в которой я участвовал, потому что мы об этих проблемах думали достаточно в ходе подготовки российской так называемой команды. И нам что-то было задано сценарием, но потом, разбирая, что из этого имеет отношение к реальности, у нас возникли определенные соображения. Мне кажется, что в тот момент, когда Россия штурмует малую такмачку и никак не может ее взять, и когда есть полномасштабная война с Украиной, которая все больше переносится на российскую территорию, не за счет конвенционального продвижения украинских войск, как это было во время вторжения в Курскую область, а за счет дальнобойных дронов, а теперь еще и ракет, которые Украина все чаще и все успешнее использует и по прифронтовой инфраструктуре, включая на оккупированных территориях в Крыму, Херсонская область, естественно, Донецкая область и так далее, так и по весьма удаленным целям. Если посмотреть географию успешных украинских ударов последних 18 месяцев, мы видим, что количество и качество переходят на новый уровень. И естественно, вспоминается коллегия Минобороны под предводительством Владимира Путина в 2022 году, где он говорит, что а вот представьте себе, будут ракеты НАТО в Харькове, и вот они будут угрожать России и так далее. Ну окей, ваша спецоперация основывалась на том, что мы купируем эти угрозы, вместо этого она их создала. Ну и привела к увеличению протяженности линии соприкосновения России с НАТО вдвое и так далее. Все это мы хорошо знаем. В данном случае, пока идет полномасштабная война России с Украиной, вряд ли у России есть ресурсы для того, чтобы осуществлять какую-то из операций против европейских союзников НАТО. В том числе, потому что европейцы могут эскалировать через Украину в случае какого-то вот там захода конвоя или чего-то еще. Не обязательно для этого сразу же бомбить здание Генштаба около Арбата или бомбить Минобороны на Фрунзенской или пытаться угодить в резиденцию Путина на Валдае. Достаточно дать Украине дальнобойных средств, привести пресловутые Таурусы или что-то еще, чтобы создать России массу проблем с территорией Украины, если это какая-то гибридная история. Можно вступить в войну, и тогда России придется воевать на всем протяжении фронта от Черного моря до Балтийского моря, возможно, даже до Арктики, с учетом несопоставимости общего объединенного потенциала стран НАТО плюс Украина и России. Да, это нас довольно быстро выводит в логику ядерного конфликта, который Россия вряд ли по доброй воле хочет воевать, которым она готова угрожать, или который является средством сдерживания от полномасштабного вовлечения НАТО в войну России против Украины, как сказал адмирал Роб Бауэр, бывший глава военного комитета НАТО, что вот если бы у России не было ядерного оружия, то, конечно, мы бы уже давным-давно бомбили Москву, как мы это делали там в случае с Ливией и другими плохими странами. Но тут, сори, не получится. В данном случае, пока в Украине идет война, Европа может спать относительно спокойно. Как только война заканчивается, и вот здесь есть мостик к нашему сценарию, в нашем сценарии война в Украине закончилась. Это очень важное предусловие. У Украины нет никаких формальных обязательств для того, чтобы за Европу воевать, перебрасывать свои дроновые юниты куда-либо, куда россияне попробуют ткнуться. И украинцы могут сделать то же самое, что делали европейцы в первые дни войны, сказать, знаете, мы вам шлем твиты поддержки, посылаем, вот вам несколько дронов, вот вам, не знаю, донаты какие-то и так далее. Мы в ООН проголосуем за резолюцию с осуждением российской агрессии, но так, поскольку это не наша война, мы только что свою отвоевали, то мы будем немножко с краю. Украина не член НАТО, и никаких юридических обязательств даже в этом вот слабом и вязком языке 5-й статьи Североатлантического договора у нас нет. Поэтому я думаю, что вот пока война в Украине идет, Европа действительно может чувствовать себя в чуть большей безопасности. Как только война в Украине прекращается, при определенных условиях, если у России есть достаточный накопленный военный потенциал, а я совершенно с тобой, Влад, согласен, что если украинские дроны и дроноводы разносят подразделения НАТО на учениях, то то же самое может происходить и с российскими дроноводами, какой-нибудь Рубикон и так далее, в ситуации реального конфликта. И две армии, у которых есть почти паритет, можно спорить, кто сейчас на переднем краю этой дроновой войны, и это все время циклы инновации одной стороны, потом инновации другой стороны и так далее, которые играют в догонялки. В любом случае, Европа в этом аспекте современной войны находится на уровне теоретического осмысления, точечной какой-то интеграции, обучения, но на совершенно другом уровне, чем Россия и Украина. И это открывает для России, если украинская граница стабильна, да, линия соприкосновения, Россия перешла в глухую оборону, выстроила новые линии Суровикина. Для того, чтобы удерживать эту линию, не наступая, нужно гораздо меньше людей. Это показывает опыт той же самой Украины, у которой людей сильно меньше, чем у России. И она линию, в общем, удерживает, как-то отступая, но разменивая ее на огромное количество российских потерь. У России не было бы таких потерь, если бы они стояли в обороне. В данном случае у России высвобождается ресурс для того, чтобы НАТО где-то потыкать. И единственное логичное объяснение, зачем это Кремлю было бы нужно – я даю такое, что единственный способ победить НАТО – это не вступить в прямую войну с ним, потому что здесь есть полная асимметрия между потенциалами, даже конвенциональными. Представить себе, как российские танки доходят до Берлина, в нынешней ситуации очень и очень сложно. Но представить себе нападение ограниченными силами на самого слабого союзника, создание фактов на земле очень быстро – который будет сложно отмотать обратно, кроме как начало полномасштабной войны, и признание того, что вот смотрите, мы создали некий фактор на земле, вот объяснение, почему мы так делали, вот дипломатический путь для того, чтобы это, избежать полномасштабного конфликта и убрать российское военное присутствие, а ради этого мы хотим там того-то и того-то от европейской безопасности. Это, по сути, дискредитирует 5-ю статью НАТО. Это показывает, что альянс не защищает всех одинаково. Есть некоторые звери, которые равны, а другие еще равнее. И это вам не позволяет перевести все в ядерную плоскость и получить ответ на вопрос, будут ли американцы рисковать Манхэттеном за Западный Берлин. Но это вам позволит получить ответ на то, будут ли американцы и немцы рисковать жизнями своих солдат за Мариамполе в Литве. И получить ответ негативный. Вот если в Кремле есть такие мысли и такая школа мысли, то это очень опасно. Да? Плюс есть ситуации, в которых, ну, действительно, власти Литвы полностью запретят наземный транзит в Калининградскую область. Плюс будет какая-нибудь морская блокада или под предлогом борьбы с судами теневого флота заметно ограничится снабжение Калининградской области, и там может начаться действительный кризис. Это вряд ли возможно, но, тем не менее, это те сценарии, которые иногда некоторые западные политики из балтийских стран вбрасывают, что мы должны это сделать. Поэтому это очень такой вот тонкий лед и тонкая грань. И действия России могут быть действительно ответом на какой-то из этих кризисов или представление Путина об этих кризисах. И вот в этой ситуации риск реального столкновения очень даже большой, и к нему надо готовиться. И готовится в том числе, укрепляя инструменты сдерживания, чтобы даже самый лояльный из путинских генералов, Герасимов, глядя на оперативную карту, что там у европейцев есть, насколько они готовы к разным сценариям и так далее, говорил Владимир Владимирович, давайте все-таки Сергей Викторович Лавров проявит свои недюжинные качества дипломата и решит эту проблему без силы оружия, потому что ну, есть шансы, что нам придется не сдобровать.
Два замечания. Я там, говоря про дух времени, еще забыл упомянуть, что, кажется, есть у российского руководства представление, что оно лучше распоряжается ресурсами и финансовыми, и временными, но это может измениться. Это важный фактор, и это все к вопросу про то, что критический момент может быть после окончания войны в Украине. Наверное, можно даже с высокой степенью безответственности сказать, что это 30-й год, потому что, ну вот сегодня, когда мы записываем этот эпизод, «Экономист» написал, что по источникам из окружения Зеленского, Зеленский настроен воевать еще 2-3 года, или вот то, с чего я начал, с хлестких подробностей, я, собственно, прочитаю эту заметку из BBC, там тоже называется 2030 год. Итак, Россия начала Третью мировую, британский взгляд. В качестве командного центра, где планировался ответ Великобритании и других стран НАТО на агрессию, была использована выведенная из эксплуатации платформа станции метро в самом центре Лондона. В учениях, которые армия называет одними из самых масштабных за время жизни нашего поколения, приняли участие сотни британских военных. Они проводились на одной из платформ станции метро Черинг-Кросс, расположенной рядом с Трафальгарской площадью и правительственной улицей Уайт-Холл, вокруг которой находятся основные министерства и резиденция премьер-министра. Как пишут британские СМИ, по сценарию учений в 2030 году Россия решает предпринять нападение на Латвию, Литву и Эстонию, в результате чего НАТО задействует пятую статью своего устава о коллективной обороне. Sky News сообщает, что во время учений журналистам показали условный телевизионный репортаж, по сути, описывающий начало Третьей мировой войны. В нем ведущий рассказывает о том, что российские войска только что атаковали три государства Балтии. После этого британские военнослужащие в составе RRC, это корпус быстрого реагирования натовские, отправились в Эстонию, где был развернут штаб из примерно 500 сотрудников из более чем 20 государств. Им предстояло координировать действия примерно 100 тысяч военных НАТО, отражающих российскую агрессию, сказано в публикации. Daily Mirror уточняет, что к британским военным присоединились американские силы, и в ходе учений отрабатывается сценарий, по которому платформа лондонского метро превратилась в бункер, расположенный где-то в столице Эстонии, Таллине. Сценарий, который вы сейчас увидите, намеренно назначен на 2030 год, потому что именно тогда мы считаем угрозу нападения России наиболее острой, сказал в сообщении для участников учений командующий этого самого корпуса быстрого реагирования генерал-лейтенант Майк Элвис. Ну, выглядит серьезно. Во-первых, 30-й год. Как насчет безответственного заявления, что 30-й год роковой?
Не знаю. Мне кажется, что с таймлайнами нужно оперировать крайне осторожно, и они зависят от того, когда замолчит оружие на территории Украины, как будет выглядеть политический календарь в США в 28-м году, кто будет президентом, насколько этот мужчина или женщина будут готовы защищать трансатлантический альянс, и как они потратят время между 20 января 29 года во время инаугурации и вот этим вот сроком в 30-м году. Мне кажется, все это будет сильно влиять на те решения, которые может принять Кремль. Мне кажется, атака всех трех стран Балтии – это немножко… Ну, вы сразу же воюете с большим противником, чем попытка воевать с одним противником и вбивать еще больший клин в единство стран НАТО. Потому что понятно, что все говорят, что будут воевать друг за друга при первом же выстреле. Как это будет на самом деле, мы не знаем. И вот это вот самый, пожалуй, что интересный вопрос, который Кремль может в практическом плане потестировать, если вдруг Владимир Путин на это решится. Поэтому я был бы аккуратен в отношении 30-го года. И мне кажется, что как раз большой риск, если война закончится в Украине вот-вот скоро, не похоже на это, но тем не менее. Допустим, следующий год. И у нас есть Дональд Трамп, который еще больше поссорился с европейцами из-за Ормузского пролива, начал реально выводить личный состав, начал реально деактивировать роль верховного военного командующего НАТО, много чего еще делать, чтобы послать европейцам сигнал о том, насколько он недоволен. И вот если Россия в этот момент, когда Европа к тому же еще не довооружилась, потому что это процесс такой долгий, и производство оружия, и превращение оружия в реальные боевые инструменты, того, чтобы люди научились им пользоваться, условно говоря, разместили его, и это все работает как механизм швейцарских часов. Вот здесь у России есть преимущество, опять-таки, тем более, что будут не растеряны боевые навыки, которые довольно-таки актуальны. Поэтому я бы сказал, что вот момент между уходом конфликта в Украине из горячей фазы опять в тлеющую фазу и моментом, когда Европа будет готова полноценно сдерживать Россию с участием американцев, но меньшим вовлечением, вот это вот, пожалуй, самая опасная зона. Ну, я бы добавил фактор Трампа как ингредиент того, где я лично вижу риски. И это то, где Европа действительно должна готовиться, опять-таки, не для того, чтобы воевать с Россией, а для того, чтобы сдерживать, то есть показывая готовность воевать и инструменты, как цена вторжения для России будет высока уже с самого первого дня, и инструменты, которые помешают России создать те самые быстрые факты на земле, ну, например, я писал недавно, описывал свой опыт игры для New York Times, мы это много потом обсуждали после игры, что да, вообще, если бы Литва и все эти страны построили вдоль России условную линию Суровикина, то есть настоящие брустверы, настоящая путанка, колючая проволока, танковые рвы, зубы дракона, минные поля и так далее, по-серьезки, как это было там. И плюс у них есть еще стена дрона Killzone, которые работают 24/7, потому что есть примеры, когда там какие-то русские дезертиры, которые бегут из Беларуси в Евросоюз через Литву, да, там есть забор, который они разрезают ножницами для металла и дальше бродят по следовой полосе несколько часов в поисках дозора литовских пограничников, которым надо сдаться. Вот пока ситуация выглядит так. Да, страны Балтии, все граничащие с Россией, Белоруссией страны, выходят из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины. Да, подобная стена будет создаваться. По крайней мере, финны ее делают без особого шума. Но это можно ускорить, и это надо ускорить, потому что если бы такая стена была в любой момент, то вот тот сценарий, который мы отыграли, быстрое российское вторжение из Калининграда, Белоруссии и так далее, его было бы рисовать очень сложно. То есть вы, может быть, могли бы установить киллзону, не входя на территорию НАТО, но потом завести туда солдат, которые бы это все удерживали, было бы куда сложнее. Ну и при наличии дронов с стороны НАТО и таких же компетентных, как украинские, это было бы сложнее еще больше. Соответственно, для того, чтобы попасть в сценарий уже ядерной эскалации, где Россия могла бы угрожать доминированием, уничтожением Европы и так далее, вы туда не попадаете, ну, с нуля. Не то, что вам нужно разгоняться от нуля до ядерного сценария. Это, ну, фантазия Сергея Караганова, возможно. В реальности, скорее всего, вы должны туда переходить через конвенциональную эскалацию. И вот если вы блокируете даже первый заход к этой конвенциональной эскалации или максимально усложняете его, в целом это заставляет российских военных и даже Путина задуматься, а стоит ли игра свеч.
У вас там, кстати, по условиям игры или то, что отмечалось по итогам этой игры, было сказано про 45-ю танковую бригаду Бундесвера, про то, что она еще не развернута до конца. Там, кажется, 27-й год, да, назывался в качестве тоже опорной даты. Но, опираясь на то, что ты видел во время этих учений, во время этой игры, во время этого моделирования на этой модели, что можно сказать про рецепцию, в данном случае она же перцепция опыта Европы и войны в Украине? Насколько европейцы готовы к ответу? Ну, то есть, спойлер, не готовы совсем, но, может быть, в том числе эти игры помогают как-то смириться с мыслью, что нужно вот это вот все делать, то, что ты сейчас описывал. Линию Мажино, линию Сталина, как там, линию Маннергейма, Адрианов вал, что угодно, любое сравнение из прошлого.
Во-первых, у нас были не штабные командные учения. Это не военные учения, она называется Wargame, но это политическая игра с целью показать, как будут реагировать те или иные политики. И главная задача этой игры была протестировать реакцию Германии на подобный кризис. Поэтому немецкая команда у нас была очень представительная, бывший глава вооруженных сил, который ушел в отставку только в 23-м году, то есть он был участником разработки планов обороны восточного фланга НАТО в 22-м году, который инициировал генерал Крис Каволи, на тот момент верховный командующий военной НАТО, американский генерал. Ну, это человек, который во все вовлечен, да, бывший зам главы разведки, бывший официальный пресс-секретарь правительства Светофора, да, правительства Олафа Шольца, бывший генсек Христианского демократического союза. То есть это команда, которой нельзя сказать, что, ну, это там какие-то эксперты, которые ничего не знают, там, Саша Габуев играет Путина, ха-ха-ха, как смешно. Там команда была серьезная. Мы для них были скорее спарринг-партнером, которые могли бы показать, как россияне могут действовать. Да? Причем, чем более мы компетентно действовали и угрожающе, тем лучше для них, тем более реальная угроза. И в данном случае ровно это и получилось. Так вот, европейцы оказались не готовы не столько на военном уровне. Мы про это не говорили, потому что, опять-таки, это другого типа игра. А оказались не готовы применять инструменты, которые у них даже были, включая немецкую бригаду в Литве, потому что, вот как я потом, мы же не были в той комнате, где сидела команда синяя, то есть немецкая, а мы были в своей отдельной комнате, где мы все это зловеще планировали. Так вот, из подкаста, который выпустила Die Welt, они, кстати, сейчас выпускают английскую версию, я буквально прибежал на эту запись, где я озвучивал роль Путина там, свою. Поскольку та игра была по-немецки, а новый перевод подкаста будет по-английски, где всех озвучивают native speakers, кроме меня. Вот, я не старался там свой русский акцент демонстрировать, но тем не менее. Вот для того, чтобы отыграть, вот как будет реагировать немецкая бригада, они обратились к своему по игре и в прошлом верховному главнокомандующему, да, верховному военному командующему Бундесвера. И он сказал, что, учитывая те данные, которые у нас есть, наша бригада сейчас абсолютно бесполезна, поэтому давайте не давать никаких приказов, я рекомендую пожалеть парней и их не трогать. То есть вот здесь все сломалось на политическом уровне, где самый старший военачальник говорит канцлеру, что, знаете, у нас есть вроде как инструмент, но он на бумаге, поэтому давайте его не трогать. У нас, поскольку моим министром обороны /главой генштаба был австрийский военный эксперт Франц Штефан Гаде, у нас на самом деле был план того, как мы можем обращаться с этой немецкой бригадой, как ее можно окружить, в том числе с помощью дронов, по примеру того, как окружали украинские казармы и базы в Крыму во время аннексии, только тогда дронов не было. А сейчас мы могли бы это просто сделать с помощью того же Рубикона, тоже не выходя за пределы Российской Федерации или Беларуси, и послать им сигнал, что как бы сопротивление бесполезно, вы окружены, сидите на базе, никуда не рыпайтесь. Да? Или в другой итерации нанести обезглавливающий удар. То есть там у нас было много шагов эскалации, которые мы заготовили. Но нам даже не пришлось их пользоваться, потому что все сложили лапки и сразу же решили, что они проиграли, когда стало понятно, что дядюшка Сэм не будет вписываться за Мари Ямполи и гуманитарный коридор.
Ну, то есть рецепции и перцепции не случилось, восприятие опыта.
Вот что важно с игрой, что она, очевидно, подтолкнула публичную дискуссию. Мы знаем, что НАТО и отдельные страны отыгрывали эти разные сценарии еще до войны в Украине, потому что военные должны готовиться ко всему, включая вторжение марсиан, условно говоря, там, чрезвычайные ситуации, бедствия и так далее. Вот они должны отыгрывать, то есть иметь некие планы на любые сценарии, а отыгрывать самые вероятные. Вот эти сценарии отыгрывались, начиная с 2014 года особенно. Но здесь все пошло в сторону опубличивания этой дискуссии, и это как раз была главная цель Die Welt, и это придало стимул тому, чтобы люди начали воспринимать угрозу всерьез. Потому что, опять-таки, когда это все, ну, как-то, ну, вот, мало так мачка, да как же это Путин сможет, да мы стоим и так далее. Это такие мантры, которые тебя убеждают в чем-то, и ты занимаешься самоуспокоением. Это ровно то, чего не надо делать, если хочется сохранить мир. Учитывая то, насколько Владимир Путин имеет представление о рисках, готовности жертвовать чужими жизнями, гуманности, готовности жертвовать гражданским населением противника, отличные от того, какие имеет мейнстримный даже российский аналитик, мне кажется, что здесь, чем больше вот таких вот инструментов создано, чем больше избирателям и налогоплательщикам в европейских странах, которые, ну, всегда задают вопросы, а зачем мы тратим на это, а не на детские садики? Когда им говорят, вы знаете, это страховка от маловероятной ситуации, но если эта маловероятная ситуация вдруг наступит, а у нас нет этих инструментов, нам всем будет очень плохо, и последствия будут куда хуже и с точки зрения человеческой жизни, и с точки зрения денег. Потому что воевать, когда на вас уже напали, напали успешно, и потом что-то восстанавливать, будет стоить гораздо дороже, чем сейчас привести свою армию в достаточное состояние, чтобы Путин и его генералы смотрели на этот заряженный натовский пистолет на столе и думали, нет, пожалуй, нет. Вот может в 30-м году или в 37-м еще что-нибудь, какую-нибудь вундервафлю изобретем, и тогда вот покажем этим натовцам, пиндосам и всем остальным.
В качестве резюме такая мысль, скорее провоцирующая. Не уверен, что я сам в нее верю. Когда мы смотрим на то, что происходит сейчас в Украине, в том числе на события этих дней, новое применение орешника, и читаешь это в новостях, и думаешь, нет, вот первый раз применяли орешник, это было, да. И военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец вспоминал английскую поэзию про последний «не всхлип, не вздох, не крик, простите». Я и русский перевод забыл. Ну, в общем, казалось, что так и будет выглядеть конец света, а сейчас напрашиваются волей-неволей шутки про гаражный кооператив. Ну да, снова применили орешник и попали по предприятию в Белой Церкви, но главное, что удалось разрушить, это гаражи каких-то простых мужиков. Вот когда в Украине есть такой стазис, такой застой, разве это не подталкивает в условиях существующие рамки, которые ты описал, конфликта с Европой, если рамка есть, язык, опять же, как ты сказал, внутри не выработан, нет внутренних перегородок, да, где можно останавливаться, нет вот этой стадиальности, так все не определено, и это является пространством эскалации. Разве все это не подталкивает типа, к оригинальным ходам? Ну да, в Украине у нас киллзона, может быть, она расширится до 100 километров, 150. Изобретем-ка мы такой хитрый способ, чтобы всех удивить, как Владимир Путин любит, снова перевернем игру. Разве обязательно заканчивать с Украиной, чтобы выкинуть такой фортель? Вот не дает мне покоя эта мысль, что здесь есть какая-то асимметрия даже в сложившейся ситуации. Есть возможность, есть асимметрия, есть пространство для такого шага, политическое я имею в виду. Как тебе такое сбивчивое рассуждение, к которому я пришел, слушая тебя?
Три мысли. Во-первых, я бы очень аккуратно оценивал результаты российского удара по Киеву и, вероятно, того, что, к сожалению, будет серией ударов Я понимаю, что над орешниками сейчас принято смеяться в Европе и так далее, и там говорить, что вот, гаражный кооператив, ха-ха-ха, никуда не попали и так далее. Применение редкого, очевидно, малочисленного орешника, который, судя по уже третьему случаю, который мы знаем, просто не имеет конвенционального, неядерного варианта. Это оружие, которое сделано для того, чтобы иметь разделяющуюся головную часть с этими ядерными зарядами, и оно бьет по крупным площадям, городским агломерациям и так далее. Это просто показывает, пусть и дорогим инструментом, что у нас есть возможность пробить ПВО, и вот эти болванки там с какими-то малыми боезарядами и так далее, они сами большого урона не наносят. Но вот представьте себе на место этих болванок реальные ядерные заряды. А, то-то же. И да, в публичном поле все, конечно, там смеются сейчас, и это такая реакция защитная, и месседж Москве, что мы не испугались, но, тем не менее, это все-таки вещь, к которой приходится относиться серьезно. И это ровно то, что стимулирует дискуссию о том, какие средства нужны Европе для противостояния этого. Это одна часть. А вторая часть, что касается самих ударов всем остальным, ну, достаточно посмотреть даже официальные данные военно-воздушных сил Украины, которые говорят о том, что удар, в общем, был довольно болезненный. И это мы знаем, что украинцы многое того, куда реально попало, кроме гражданских объектов, которых всегда рассказывают, конечно же, не говорится по понятным причинам. У россиян, очевидно, есть еще ресурсы, чтобы Украину клевать, и клевать достаточно больно, а вот ракет-перехватчиков для патриотов, которые сбивают баллистику, их становится все меньше из-за понятной ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому я бы даже тут был очень аккуратен в оценках. Это первое. Второе, тот сценарий, который ты описываешь, не невозможен. И для этого России, скорее всего, все-таки придется встать в оборону. И каким-то образом, вот даже то, что мы реализовывали в рамках игры, было возможно только при условии того, что мы имитировали, то есть мы проводили большие учения, Запад, мы оставляли, условно говоря, Рубикон и спецназ замаскированных под обычных мотострелков, мы привозили эти дроны и так далее в ящиках для снарядов, чтобы их замаскировать и так далее. То есть мы старались всеми силами создать элемент неожиданности. И это было очень большое допущение, потому что, опять-таки, вот все профессионалы, с которыми мы это разбирали потом, уже на дебрифе, говорили, что ну да, но вот это вот самое сомнительное место. Все-таки НАТО настолько сейчас внимательно следит за всеми российскими передвижениями, что как только бы начались это учение, тут же была бы, значит, большая контргруппировка создана, которая бы это сдерживала. И если бы это было Мариуполь, то там бы все было укреплено и так далее. Возможно, и это хорошая новость. Вот здесь начать войну на второй фронт с такими огромными рисками нужно только имея реальный ресурс для скрытного сосредоточения войск и так далее. Мне кажется, что пока что этого нет, и в нынешней ситуации это хорошо. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это полностью невозможный вариант, опять-таки, потому что это все сводится к восприятию риска в голове одного человека, Владимира Путина. И если большая часть российских комментаторов говорит, что это невозможно, зачем же нам воевать с Европой, говорили они год назад. Сейчас многие из них пишут, что ну всем уже понятно, что война с Европой рано или поздно неизбежна, ну потому что это европейцы ее, очевидно, хотят. То если посмотреть, что те же самые комментаторы говорили про возможность войны России против Украины еще в начале февраля 2022 года, то ну, большая часть этих людей говорит, что нет, конечно же, это сказки, это очередная пробирка с непонятным порошком в руках Колина Пауэлла в Совбезе ООН, когда американцы врали про наличие оружия массового уничтожения у Саддама Хусейна. Последний пункт. Учитывая то, что вот такой сценарий малореален сейчас, но не невозможен, а между тем моментом, когда прекратится стрельба в Украине, и тем моментом, когда Россия будет готова осуществить маленькую экскурсию в Литву, захватить какой-нибудь необитаемый остров в Балтийском море, что-то такое, пройдет, по оценкам моих коллег из фонда Карнеги, месяцев 6-9, то двигаться надо сейчас. То есть крутить педали этого велосипеда нужно сейчас. Я сам иногда себя слушаю с ужасом, потому что я очень убежденный противник войны. Мне это все стало противно безумно. И до войны было противно, и сейчас противно. Я всегда вспоминаю там свою фронтовичку, прабабушку и ее брата, которые говорили, ничего, они прошли вот с первого дня и закончили Краков, Вена, были в Берлине оккупированном, освобожденном от нацистов, оккупированным советскими войсками. Говорили, ничего, чтобы вот было классного там, и чтобы хотело заставить туда вернуться, вообще нет. Вот лишь бы не было войны. И в данном случае выступаю за то, чтобы Европа вооружалась, создавала эти комплексы, но при этом, естественно, параллельно ведя разговор с Россией о каналах деэскалации, о механизмах того, как мы положим эти пистолеты на стол, но минимизируем риск того, что нам придется их трогать, да, а потом будем уже обсуждать, как нам эти пистолеты разрядить. Я, к сожалению, пришел к убеждению, что это единственный сейчас инструмент для того, чтобы Россию и Владимира Путина уберечь от них самих. К сожалению, если будет дан приказ на Запад, мне очень сложно себе представить, кто же найдется такой смелый патриот, кто скажет, нет, Владимир Владимирович, никуда мы идти не будем, а вы, кстати, едете, не знаю, в Матросскую тишину или следственный изолятор Лефортово. Увы. Поэтому здесь действительно Россия будет понимать только язык сдержанно поддержанной силой, но и дипломатии конфликта. А там, даст Бог, мы перейдем вот этот вот, минуем кубинский кризис, и перейдем в какую-то более стабильную стадию, которая когда-то потом, может быть, при определенных допущениях, закончится новым Хельсинки, разрядкой и более мирным существованием. Но до этого еще надо дойти, а сейчас нужно, к сожалению, вооружаться и разговаривать с позиции силы.
Два последних вопроса. Один субъективный, другой факультативный. Субъективный. Мне говорили наши общие знакомые, что Александр Габуев на вечеринке в Москве в 2021 году был среди тех, кто сказал «хорошо, сидим». Последний раз в Москве, наверное. Ну, в общем, полагал, что этот кризис всерьез, и разразится он не лучшим образом, или разродится, если угодно. Что тебе кажется сейчас? Это, собственно, субъективный вопрос. То, что мы наблюдаем сейчас, вот эту эскалацию постепенную, не очень по правилам, не очень понятную сторонам, это к худшему будет? Не надежды, а вот экспертная догадка, ощущение, что тебе подсказывает сердце.
Ой, несколько было таких вечеринок, это первое. Второе, конечно, я всегда думаю о том, что какой же я сапожник без сапог, потому что занимаясь я активным инвестированием и понимая, что это неизбежно, какой бы я прекрасный портфель построил. Ну ладно, это отдельная история. Тогда было во многом проще, потому что были компетентные западные данные, у которых у меня лично были большие основания верить, просто потому что я лично работал в фонде Карнеги с Уильямом Бёрнсом, с Джейком Салливаном и другими людьми из администрации Байдена. И из моего опыта общения, понятно, что это люди интровертные, работающие с секретной информацией в своих правительственных должностях, у меня было глубочайшее ощущение, что это не те люди, которые будут манипулировать разведданными для политических целей. Если они что-то говорят, что они видят и пытаются предотвратить, это, скорее всего, так. Да? Представить себе, почему Владимир Путин может считать что-то возможным и реальным, что он нападет на Украину, и все получится, в общем, тоже можно реконструировать. Моя работа в кремлевском пуле – это, не знаю, кандидатская или докторская по цинизму, большой веры в человечество и людей, удерживающих кормила власти во многих странах, включая мою страну, у меня после этого нет, но мы должны во что-то хорошее верить. Ну и, с третьей стороны, было много других косвенных признаков, которые подсказывали, что, скорее всего, это произойдет. Сейчас мы оказались в той ситуации, где ни у кого нет четкой стратегии и целеполагания, а что же они хотят получить в конце, где очень много акторов, которые на самом деле имеют субъектность. И это тоже очень важный урок. Вот я думал, что Россия нападет на Украину, Но я вслед за американским правительством думал, что, ну, вот действительно, там, Киев за несколько дней и так далее. Мы все были неправы, потому что мы недооценивали Украину, переоценивали Россию и не учитывали то, насколько большая волатильность может быть вот в этих вот сценариях, где, ну, реально там высадить россияне в Гастомеле более успешно, кто знает, как бы повернулась война. Вот сейчас мы находимся в ситуации, где очень много акторов действуют одновременно, без координации, в условиях асимметрии информации и в условиях, когда, ну, события ускоряются, в том числе за счет технологий. И за счет того, что какие-то ключевые решения принимают лидеры, которые, возможно, находятся в еще большей информационной изоляции, чем даже мы с тобой. Мы не знаем точно, и вот это вот самое сложное, как именно, о чем думает Путин, какая у него объективная картинка. И, судя по всему, после войны это стало сложнее и для западных спецслужб, просто потому что, возможно, те каналы и те источники информации, которые у них были, они сгорели в силу чисток. Мы просто этого ничего не знаем. Поэтому мне кажется, что мы в очень опасной ситуации. Я очень надеюсь, что нам удастся избежать конфликта. Я думаю, что это, ну, вероятность больше 50%. И что очень важно, что у нас, у всех есть свобода воли и возможность действовать. Наши действия имеют последствия. Вот генералы Залужный и Буданов, которые незадолго до войны окончательно поверили в то, что им говорят американцы, не доверяя президенту Зеленскому, насколько мы знаем из прессы, и не до конца доверяя американцам, начали делать кучу всего, да, там, да, отдавая приказы, меняя локацию ПВО и так далее, в том числе, чтобы подготовиться. И в итоге российский удар, который подразумевался обезоруживающим, оказался не такой обезоруживающий. Куча людей и волонтеров, которые варили противотанковые ежи, записывали стероборону, там, встречали российских агрессоров и так далее, вот каждый этот шаг влиял на конечный результат. В итоге мы живем в таймлайне, который, возможно, не был самым вероятным. То, что Украина выстоит, не был самым вероятным таймлайном. Возможно, да, ну, не знаю, 50 на 50, сложно оценивать. Поэтому если мы что-то можем сделать для того, чтобы убедить европейцев вооружаться, при этом поддерживая эти каналы для деэскалации с Россией и создавая эти каналы, объясняя россиянам, имея ту аудиторию, которую ты имеешь, и «Медуза» имеет, как одну из самых, если не самая популярная, читаемая в России медиа, я знаю, что нас с тобой слушают люди и в ФСБ сейчас, и в СВР, и в Минобороне, и так далее, причем большие чины тоже. Да, люди эти черпают информацию из так называемых вражеских площадок и задумываются. То, что любой настоящий патриот понимает, что этот конфликт для России только привел к уменьшению безопасности, уменьшению благосостояния, уменьшил роль России в мире и вообще для нее является плохим выбором, мне кажется, это понятно. Если каждый честно задумается об этом, то он себе даст честный ответ. Есть люди, которые бенефициары, есть люди, которые упорото в чем-то убеждены. С ними сложно спорить. Но вот если каждый задумается, начнет думать, а я хочу в этом участвовать, что от меня зависит, чтобы снизить вероятность того, что Россия начнет войну против Европы? Как я могу ускорить остановку войны против Украины и переход этого в какой-то поиск решения? Никто не герой, никто не пойдет на площадь, никто не будет устраивать заговор, скорее всего. Но, тем не менее, саботировать какие-то приказы, давать другие рекомендации и так далее, все это возможно. И вот из этих маленьких усилий и складываются большие исторические результаты. Поэтому я думаю, что все мы на своем месте можем делать вклад в дело мира, в том числе призывая Европу вооружаться и разговаривать одновременно.
Последний вопрос, как было заявлено.
Что ж такое? Да что ж такое? Это я болтаю все время, а ты тоже.
Нет, мне не хочется прощаться, я полагаю, многим зрителям. Как было сказано, факультатив ведет доктор по цинизму. Что, если мы зря тут пугаем себя и всех остальных? Я тут максимально подрываю нарратив этого подкаста, потому что нужно, конечно, разгонять сенсации. Забываем, что Владимир Путин все-таки рациональный человек, который очень хорошо понимает, какая у него основная задача. задачи. Пожизненное удержание власти, если совсем коротко. Он получил негативный опыт. До этого у него было позитивное подкрепление, но он переоценил или недооценил в случае с Украиной свой замысел и потерпел неудачу. Ну, значит, нужно, как Саддам, после Первой войны заканчивать. Недооценил тогда американцев, не понял, что они настолько воспримут историю с Кувейтом. Много чего недооценил. Вот Владимир Путин тоже понял, что это ошибка. И он так делать больше не будет. Он усвоил урок. Но он, безусловно, опять же, как человек циничный, извлечет и уже извлек довольно полезную вещь. Он показал всему миру, что Россия психическая, и что Россия может действовать очень резко, асимметрично и переходить красные линии, а также государственные границы. Зачем воевать с Европой, если уже сейчас... пропаганда использует эти нарративы, можно намекать Казахстану, что Северный Казахстан вообще-то тоже исконно российский, и как там у них дальше по всем кочкам, Армении вот тут чего-то, можно джермук запрещать с некоторыми видами коньяка, фрукты и цветы, а можно тоже, и это государственная пропаганда делает, говорит, что там тоже какой-то бандеровский режим, и не повторит ли Армения судьбу Украины, таким образом воздействовать. И по советскому пространству транслировать это Украина, никакая не Европа, не честь НАТО, и зря она туда собиралась, и вы, если подумаете про что-то такое, вы тоже получите от старшего брата вот такой болезненный щелчок по носу, или почему там. Европа отдельно, пускай. Европа тоже может немножко пугаться. Но главное, вот аудитория этих страхов будет в пространстве, где раньше располагался Советский Союз. Кажется, не такая уж тоже невообразимая реальность, что с Европой конфликта не будет, а по советское пространство можно будет дисциплинировать.
Не невообразимая реальность 100%. Но всякий сценарий и действия должны проходить тест имени Семена Слепакова из песенки про нефть. Да? А что, если нет? Вот если Путин вдруг... А мы не знаем, как он думает. У нас же нет кристального шара ни в редакции «Медузы», ни в Берлинском центре «Карнеги». Не
зная стоит. Людей, он даже сам не знает, как он думает, я полагаю.
Я не готов на это спекулировать. Я бы сказал, что мы должны предположить очень широкий спектр его возможных реакций и приказов, и исходить в том числе и из худшего. Потому что мы знаем, что многие из этих приказов могут быть исполнены, не столкнуться с сопротивлением. Мы это уже видели. И если бы Путин действительно извлек урок, то он бы скорее соглашался на ту сделку, которую согласовали в Анкоридже и которую можно было бы получить относительно быстро, договорившись о каких-то деталях и так далее. Это то, к чему его сейчас постепенно начали призывать даже российские лояльные эксперты. Мы все обсуждаем разные статьи, повновыходившие в России в глобальной политике и так далее в последнее время. Это все полезно. Другой вопрос, что... принимает ли он это как руководство к действию, мы не знаем, потому что он продолжает эту войну, которая затратная, которая системные риски увеличивает, да, и удары по Киеву и так далее могут вполне его убеждать в том, что он в общем войну выиграет, это сейчас им кажется, что мы, знаете, но на самом деле мы под Сталинградом, и всем кажется, что мы на смертном одре, но вот-вот сейчас произойдет коренной перелом, и тут-то они все побегут, а он будет, ну, не в Киеве, так хотя бы в Славянске-Краматорске. И вот насколько, поскольку Россия довольно прочный, крепкий зверь, ее можно довольно долго шатать, кусать и так далее, она еще будет держаться и огрызаться, к сожалению, у него может быть довольно большой запас прочности. Может быть, нет. Поэтому я бы при планировании исходил из плохих сценариев, я бы в любом случае готовился к этим плохим сценариям, и опять-таки это покупка страховки. Вот воспринимайте это так. Бывает, что ну, вот люди едут иногда на курорт покататься на борде, думают, да нафиг страховка, господи, там вот упасть со сложным переломом, чтобы вызывали вертолет где-нибудь на Красной Поляне или в Швейцарии, или на Карпатах. Да ну, господь, куплю что-нибудь дешевое. И вы, не дай бог, ломаетесь вот ровно так, что вам нужен вертолет и так далее. Это встает в копеечку. Вы думаете, ой, я же мог купить страховку и не залезать в долговую кабалу или не опустошать свой банковский счет. Да? Я знаю, что это не совсем линейный пример, но в данном случае чем быстрее эта страховка будет куплена, тем больше вероятности, и в отличие от перелома, который, ну окей, для этого можно там не кататься в опасных зонах и так далее, не пить алкоголь и соизмерять свои силы и с погодой, но в данном случае точно, чем больше вы действий предпринимаете для того, чтобы избежать этого и создать так называемое сдерживание, тем меньше шансов того, что начнется война. И даже Владимир Путин, и даже самые лояльные генералы будут это понимать. Поэтому я выступаю за тест Семена Слепакова и довольно быстрое, да, времени на раскачку нет, как любит говорить Владимир Путин. Вот у европейцев его точно нет. И меня, если что-то и беспокоит, то это то, что из доклада Марио Драги по-прежнему исполнены около 10% рекомендаций, сорваны самые низковисящие яблоки, и европейцы в свойственном им манере собирают дорогие конференции, рассуждая о том, что же с остальными 90% яблок пошло не так, и так далее, и давайте создадим комиссию, которая через 15 лет нам расскажет, почему же мы не исполнили рекомендации Марио Драги. Это опасная и плохая вещь. Хорошо, что отношения на переднем краю Финляндия, Польша и так далее другое, и это важно. Но здесь коллективные действия и вот это вот чувство момента, да, sense of urgency, как говорят на английском, оно очень важно, и оно важное лекарство.
Спасибо огромное, Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Спасибо.
А совсем на прощание, посмотрите, пожалуйста, даже не в качестве постскриптума, но в качестве последнего призыва, последней просьбы. Видео, и выступает там человек, очень подозрительно похожий на ведущего этого подкаста. Возможно, это его добрый брат-близнец. Спасибо или даже суперспасибо. Кому бы я мог по-журналистски сказать такие слова? Конечно, своему первому редактору еще в студенческой газете. И да, Татьяна Александровна, суперспасибо. Большое спасибо. Даже не за советы, как писать, честно говоря, их было не очень много, а за советы, как себя вести смело по-авторски, как быть неробким журналистом. И суперспасибо за то, что доверили мне репортаж о китайских студентах, которые приехали в наш университет. Они поселились, кстати, в том же общежитии, в котором жил я, так что мне для репортажа пришлось спуститься всего на несколько пролетов вниз. И вот материал был готов, я с ним поговорил, что-то записал, потом произвел текст и сделал снимки, кстати говоря, не на цифровой фотоаппарат, тогда они были не очень распространены, на пленочную мыльницу Минолта. Потом это было распечатано, отсканировано, сверстано. И немало анекдотов, точнее всего один анекдот, но немало раз я выслушал по этому поводу. Это классический анекдот про то, как Никита Сергеевич Хрущев приехал в свинарник, и газета «Правда» вышла с отчетом об этой поездке. Вот, дескать, высокое начальство и свиноматки, но в подписи к фотографии было в скобках указано, что Никита Сергеевич в центре. Аналогичный снимок с двумя китайскими студентками был там, и аналогично в скобках было указано, что автор материала Владислав Горин посередине. Ну, как перепутаешь? Вот и сейчас я сижу в середине кадра и говорю суперспасибо и за тот репортаж, но не за те шуточки, и за те возможности, за те советы, которые вы давали. А еще суперспасибо — это такая функция на YouTube, которая позволяет импульсно поблагодарить авторов за их работу. Конечно, мы часто призываем поддерживать нас систематически, ежемесячно, при помощи функции спонсорства на YouTube, или, если вы посмотрите по ссылке в описании, через наш сайт, через специальную форму. Но если вам вдруг захотелось прямо сейчас сказать спасибо, супер спасибо, сделайте это, пожалуйста. Говорит вам человек, который публиковался в рубрике «Студень», приложение «Публика» к газете «Пермский университет». Поняли, почему «Публика», да? В ПУ, потому что «Пермский университет», «Публика», студенческое приложение. Йоу-йоу, дискета, фотоаппарат Минольта, супер спасибо.